Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 30 ноября, в Москве 13 часов 1 минута. Триос продолжает свое вещание с 93-го года. Это прямо приятно произносить эти слова. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкина. И сегодня мы поговорим о том, что нас определяет. И что определяет наш потенциал. Потому что вот как-то смотря за собой, смотря и разговаривая с людьми, с которыми я работаю часто и помогаю, видится такая вот штука интересная, что очень часто мы определяем себя именно тем, что у нас не получается, а не тем, что у нас действительно выходит замечательно. И очень много сегодня людей ищут, ну, как-то себя, свою там светлую часть, пытаются там реализоваться, кто-то заработать денег, стать творческим. Но в глубине души как-то вот все равно на передний край все-таки встает то, что не получается. То, что нас искажает, или то, где мы ошиблись. Ну, как-то об этом больше поговорим. И вот мы читаем вообще не послание к евреям, и вот я размышлял о прощении, как раз мы 9 главу читаем, в которой Христос, как первосвященник, совершает удивительный акт очищения человеческого сердца, человеческой сущности, человеческой совести для того, чтобы мы больше не определяли себя тем, что пошло не так. По нашей-то вине, еще по чьей-то вине. Вот. И это очень важно. Мне нравятся слова Ольги Седоковой, которая сказала следующее. «Жить после отмены гибели, наверное, самый нежный и благодарный род счастья, известный человеку. В этом счастье совсем нет гордости. Спасенный знает, что ему нечем гордиться». И вот это очень интересно, друзья, что действительно мы с вами живы после отмены гибели. И это самый удивительный род счастья, который есть у человека, это счастье прощения. Счастье восстановления, счастье нового начала, счастье, ну, как-то вот попробовать начать все. Не с чистого листа, но снова, беря те уроки, которые мы выучили, и ту правду, которую мы пережили, будь то своими ошибками, будь то ошибками чужих людей, да, вот как на несколько ступенек выше, что ли, стать, или глубже, как хотите, на это можно смотреть. И действительно, вот что определяет нас и наши возможности, и наш потенциал, да, вот, ну, говоря более таким языком психологизированным, там, синдром самозванца, да, у нас убирает, потому что как часто, ну, там, мы упираемся, ну, а кто я такой, да, почему я там должен, почему у меня должно получиться, почему меня должны слушать, и вот это такая гонка, с одной стороны, нам хочется быть особенными, с другой стороны, когда мы становимся особенными, все становится сложно, появляется напряжение, стресс – это все удержать, потерять. Куча проблем, короче. И вот углубляясь, в общем-то, в то, что говорит Священное Писание, потому что мы живем в такое время, ну, вот это мое глубокое убеждение, когда именно нам духовная правда важна, потому что, ну, там, то, что человек переживает, это все все-таки человеческое. А нам нужно что-то такое, что человек не может сломать. И вот одна из вещей, которую человек не может сломать, это Божье прощение, Божье спасение, потому что оно вообще не принадлежит человеку, это дар, который Бог дает каждому из нас. И, например, иудеи со всей такой вот сложной историей Божьего народа, они верили, что в центре мира стоит все-таки милосердие и святой святых, На ковчеге был престол милости, где два херувима касались друг друга крыльями, туда окропилась кровь искупления раз в год, да, и снимались грехи вообще. И они верили, что действительно миром правит милосердие. Мы знаем, что когда Бог открывал свое священное имя Моисею, да, он сказал, что я Бог долготерпеливый и многомилостивый, любящий прощать и человеколюбивый. Это его такие вот качества по отношению к этому грешному миру, в котором все постоянно идет не так. И даже сам феномен, да, что вот это откровение было получено именно тогда, когда там плясали вокруг золотого тельца. И поэтому, в общем-то, для иудеев возможность начинать все заново и существовать в исковерканном греховном мире во многом была связана с милосердием. И мы видим, как, несмотря ни на что, через все взлеты и падения, через все ошибки и даже желание недобрых людей уничтожить эту нацию, нация процветает и живет. Есть потрясающее государство, которое невероятный прорыв осуществляет во многих областях. И, конечно, это все по милости Божией. И вот в послании к евреям мы прочитаем из 9 главы с 11 по 15 стих, и потом с 24 стиха по конец главы, да, вот по 28 стих, где говорится о прощении. Но когда Христос пришел как первосвященник явившихся благ, да, вот те, которые стали доступны человеку в Новом Завете, он вошел в более великую и совершенную скинию, построенную не руками людей, то есть не принадлежащую к этому миру. Он вошел туда не с кровью козлов и телят. Нет. Он вошел в святой святых, раз и навсегда, со своей собственной кровью, приобретя для людей вечное искупление. Ведь если кропление кровью козлов и быков, а также пепел сожженной молодой телицы освящает оскверненных, делая их ритуально чистыми, то тем более кровь Христа, который в силе вечного Духа принес самого себя как беспорочную жертву Богу, очистит нашу совесть, запятнанную делами, которые ведут к смерти, и она даст нам возможность служить живому Богу. Поэтому и Христос стал посредником Нового Завета, чтобы призванные получили обещанное вечное наследие. Это стало возможным благодаря тому, что его смерть искупила их от грехов, совершенных еще в условиях Первого Завета. Поэтому Христос вошел не в земное святилище, сделанное человеческими руками, являющее всего лишь отражением настоящего. Нет, он вошел в сами небеса, чтобы предстать перед Богом за нас. Он вошел в небеса не для того, чтобы опять и опять приносить себя в жертву, как первосвященник ходит каждый год в святое святых с чужой кровью. Следуя Христос этому правилу, он должен был бы страдать многократно, начиная от сотворения мира. Он явился один раз в это последнее время, отдав жертву самого себя для того, чтобы раз и навсегда покончить с грехом. Так каждому человеку определено однажды умереть и потом предстать перед судом. Так и Христос один раз был принесен в жертву, чтобы искупить грехи многих людей. И он придет во второй раз, но уже не для того, чтобы взять на себя грех, а чтобы спасти тех, кто ожидает его. Знаете, это удивительный отрывок, но для меня как-то чем дальше, тем больше это становится актуальным, в частности, прощение и восстановление, потому что очень часто, когда верующие говорят о прощении, они говорят о какой-то жалости, да, вот, что вот он сжалился над нами, что вот мы такие греховные, такие вот мешки, что с нас взятки гладкие, ну, как бы он прощает нас, терпит нас, надо его там сильно не раздражать, ну и, в общем-то, ни на что не рассчитывать, как говорится, помиловали, и слава Богу. Это не та логика, которая, в общем-то, существует в Священном Писании и вообще в христианской традиции, потому что здесь сказано удивительно, что Христос, он принес себя самого как беспорочную жертву, очистит нашу совесть, запятнанные делами, ведущие к смерти, причем в силе вечного духа. То есть речь идет о чем? Что если грешный священник в Ветхом Завете приносил сначала жертву за очищение своих грехов, потом приносил другую жертву и входил жертвенной кровью во святое святых, и он очищал так внешне грехи, да, вот он покрывал их, он не изменял, он не мог изменить внутреннюю суть человека, то здесь сказано, что Христос, принеся свою собственную кровь, да, как здесь сказано, в силе вечного духа, то есть применение этой крови, да, вот эффект этой жертвы, он обеспечен тем, что действовал сила вечного духа. Да, вот как еще в послании к евреям там сказано, он делался виновником или источником спасения вечного. Вообще слово «вечное» – это очень такое ключевое понятие в послании к евреям. Очистит нашу совесть, запятнанную делами, которые ведут к смерти, и она даст возможность служить живому Богу. То есть о чем вообще прощение в христианстве? Что Иисус совершает в небесной скинии? Да, вот он не на земле это совершает. Он разрушает грех в небесах. Да, он разрушает вот это препятствие, которое не позволяло людям преображаться, освобождаться от дел, которые ведут к смерти. Да, и вот два пути. Всегда есть в Писании два пути. Вот в Ветхом Завете, в псалмах, там, в притчах есть путь мудрого вверх уклониться от преисподней внизу. Да, вот как там сказано. Например, несколько раз. Христос разрушает, да, вот этот вот грех в небесном святилище, очистит совесть, запятнанную делами, которые ведут к смерти, и даст возможность служить живому Богу. Это, знаете, такое продолжение логики, которая появляется в Евангелии от Луки, где очень удивительно Захария в своей песне говорит: «И ты, дитя, будешь назван пророком Всевышнего», это 76 стих 1 главы, «потому что будешь идти перед Господом, чтобы приготовить ему пути, возвестить его народу спасение через прощение грехов». И вот смотрите, как дальше пишется. «По глубочайшему милосердию нашего Бога, который пошлет нам утреннюю зарю с небес, чтобы дать свет живущим во тьме и тени смертной и направить наши стопы на путь мира». А чуть выше, если говорить, почему это происходит, в 72 стихе написано: «Так Бог проявил милость к нашим предкам, помня свой святой завет, клятву, которую он поклялся нашему предку Аврааму, избавить нас от рук врагов наших, чтобы мы могли без страха служить Богу, живя перед Ним в святости и праведности во все дни нашей жизни». То есть вопрос прощения – это не вопрос только лишь снятия вины и подтверждения, ну, как бы с нас взятки гладкие. Это вопрос такого глубинного восстановления на пути правды. Это вот сразу вспоминается Псалом 50-й, где Давид говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый утверди или укрепи внутри меня». Потому что очень часто вот это видно прям вот в жизнях людей, которые в церкви давно. Да, вот происходит это накопление ошибок, просчетов, недочетов там, своих, чужих. Человек как бы, ну, становится таким вот ложно-смиренным, он смиряется в плохом смысле со своей участью, ну, что у него ничего не получается, вместо того, чтобы принимать и смиряться с другой участью, что как бы можно от этого брать силу, брать мудрость и стремиться дальше, потому что вопрос греха решен. Вопрос вины решен. Все самое лучшее, что есть у Бога, да, оно отдано нам, чтобы мы встали на вот этот путь правды, путь служения, вышли на свободу. Это та проповедь, с которой пришел Иисус в синагогу, читая 60 главы книги пророка Исаии. Да, «Дух Господа Бога на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим, отпустить пленников на свободу». И вот автор послания к евреям продолжает. Поэтому Христос вошел не в земное святилище, сделанное человеческими руками и являющее всего лишь отражением настоящего. Нет, он вошел в сами небеса, чтобы предстать перед Богом за нас. Он вошел в небеса не для того, чтобы опять и опять приносить себя в жертву, как первосвященник ходит каждый год в святое святых с чужой кровью. Следуй Христос этому правилу, он должен был бы страдать многократно, начиная от сотворения мира. Какие это удивительные слова! И дальше автор продолжает. Но он явился один раз в это последнее время, отдав жертву самого себя для того, чтобы раз и навсегда покончить с грехом. Каждому человеку определено однажды умереть и потом предстать перед судом. Так и Христос один раз был принесен в жертву, чтобы искупить грехи многих. Он придет во второй раз уже не для того, чтобы взять на себя грех, а чтобы спасти тех, кто ожидает его. И вопрос, знаете, заключается в одном. На что мы ориентируемся, когда мы думаем о себе? На наши грехи, на наши ошибки, на все, что накопили, знаете, вот в такую вот бремена, которые, в общем-то, Христос призывает нас снова и снова отдать Ему и научиться от Него, что Он кроток и смирен сердцем, не обрести покой душам нашим. Мы почему-то считаем, что это стихи там для новообращенных, но мы знаем, что Христос говорил их в иудейской культуре, людей, которые знали живого Бога, и они много знали, но в реальности жизни совсем мало переживали на практике то, что должно происходить. И вот в этом удивительном отрывке 9 главе автор просто невероятно говорит о прощении, о том, как глубоко и как мощно оно совершилось, как, вот знаете, разрушение преград всех, которые вообще стоят на нашем пути. И вопрос самый глобальный – это что такое грех? И вот мы говорили в церкви об этом, я спрашивал людей, и вас могу как бы вот попросить задуматься, что такое грех? Это какие-то вот внешние штуки, которые с нами происходят, либо это внутренняя какая-то вот трясина, из которой мы никак не можем выпутаться. Ну вот мне нравится определение Сурожского, что грех – это потеря контакта с Богом, как с источником жизни, и потеря контакта с собственной глубиной. И все, что нам остается, это залипать, в общем-то, на том, что у нас получается или не получается в этом мире. И чаще всего, будучи честными и порядочными людьми, как бы беря на себя всю ответственность за прожитую жизнь, мы знаем себя только потому, что у нас не получилось. И я грешен в этом. И многие люди, с которыми я работаю, также в этом грешны, потому что вроде замечательный человек, столько талантов, столько всего пройдено. Такие удивительные поступки совершены, но все, что человек ставит себе внутри как самоопределение, это его ошибки. Или ошибки других людей, или грехи других людей. И вот появляется вот эта трясина, из которой нельзя вырваться. И мне кажется, что если есть вот в Рождестве, которое грядет, одна из удивительных таких вот прорывов, это прощение грехов. Мы знаем, что Христос – это Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира, да, вот эту греховную трясину, в которой мы оказались. Грех, который разъедает нас изнутри, грех, который разъедает человеческие отношения, разъедает церкви, разъедает родственные связи, разъедает дружбы. Вот, и мы превращаемся, знаете, все больше и больше в людей, которые, ну, как-то все-таки отсоединяются от реальности и живут сами в себе. И вот я недавно слушал разговор Питерсона с одним из его коллег, там, психологов. Он говорит, что раньше людей приговаривали, в общем-то, в карцер, да, сидеть в камере одиночки как наказание. А сегодня люди в этом живут и чувствуют себя нормально, что все хорошо, и они защищены. И вот когда карцер для нас превратился из наказания, да, вот в такую единственную реальность, в которой мы можем выжить. И сейчас я читаю «Чистилище», Данте, перечитывая. Вот, это замечательная такая книга. И, конечно же, Данте говорит о чистилище как о возможности на земной жизни прожить и исправить то, что наломал грех через милосердие Божие. Это не какое-то такое вот, ну, там, отбывание наказания за свои грехи, там, то, что обычно там протестанты вменяют в вину католикам, ну, и там Данте заодно по факту. Нет, для него это возможность прожить и пережить милосердие Божие и освободиться от того, что нас ломает. И вот Франко Нембрини, удивительный человек, педагог, которого огромная экспериментальная школа в Бергамо, он пишет вот, в своей книге «Данте – поэт, который видел Бога». Данте ищет ответ на вопрос, который каждый от 14-летнего до 80-летнего задает себе в конце дня, как начать все заново. Существует ли такой источник, из которого можно постоянно черпать новизну? Можно ли родиться заново? Существует ли такая новизна, которая не позволит злу победить? Такая новизна, чтобы не делала жизнь адом именно здесь. Такая, чтобы не за злом осталось последнее слово. «Как родиться заново?» – однажды спросил у Иисуса в некотором смущении Никодим. Это вопрос всей нашей жизни. Возможно ли такая новизна? Возможно ли прощение? И моя подруга пишет мне то же самое. Я все в жизни сделала неправильно. Я неправильно вышла замуж, неправильно воспитывала детей. И теперь поздно, слишком поздно. Чем дальше, тем больше мне кажется, что это и есть основная проблема жизни. Возможно ли обрести прощение? Дело не в том, умеем ли мы прощать друг друга, но способны ли мы простить самих себя? Возможно ли вынести весь гнет собственного зла, неверных шагов, предательства, трусости, беспамятства? Как часто прошлое лежит на нас тяжким бременем, и это работа лукавого, которая берется за него и тянет нас вниз. И Данте желает увидеть это здесь и теперь, именно для себя, узнать, существует ли тот, кто способен простить. Возможно ли, чтобы наше бремя, наше прошлое, не тянуло нас вниз при восхождении? Так живет не только Данте, так живем все мы. И, наверное, чем старше становишься, тем как-то более глобально осознаешь вот эту реальность, да, вот как бы груз жизни. Иногда, например, вот мне 50, да, понимаю, что некоторые вещи, ну, как-то вот восстановить, уйдет слишком много сил. И как вообще возможно все восстановить, все исправить, что-то переделать? И вот это глобальное такое жертвоприношение, вечное жертвоприношение во святой святых небесного храма, которое совершает Иисус, по мнению автора послания к евреям, ну и вообще это то, что в христианстве является краеугольным камнем, дает возможность не просто избавиться от вины, но дает возможность переродиться. Изменить то, как мы воспринимаем себя, как мы воспринимаем Бога, как мы воспринимаем мир. Да, вот избавиться, как сейчас говорят, от ограничивающих убеждений, которые родились в результате какой-то травмы, зла или еще какой-то несправедливости, пережитой нами в жизни. Вот он совершает акт, который... Да, из Павла, гонителя и губителя церкви, делает из Савла апостола Павла. Из Петра, необразованного рыбака, импульсивного, горячного такого, человека, который в конце жизни говорит, пожалуйста, распните меня вниз головой, потому что я не достоин умирать, как мой Спаситель. Делает удивительных людей, которых мы знаем, которые преисполнены любви и служения. И у многих из них очень-очень непростая жизнь была. И если так вот копнуть, многие люди, которые вот переродились в результате отмены гибели, да, будь то это социальная гибель, потому что не остается ни друзей, ни контактов, ничего, что в наши времена вот такие постковидные становятся, ну, прям правдой и реальностью жизни, что появляется все больше и больше людей, которые ни с кем не связаны. О них никто не думает. И они полностью убеждены, что в них нет никакой ценности, чтобы их кто-то, ну, как-то вот полюбил или заметил, или запомнил. И в этом смысле жизнь после отмены гибели, наверное, самый нежный и благодарный род счастья, известный человеку. В этом счастье совсем нет гордости. Спасенный знает, что ему нечем гордиться, потому что это великий дар. Великий дар, который один человек может подарить другому человеку, прощение. И именно, наверное, через такие вот акты милосердия, доброты, участия мы начинаем верить в большую правду, в это потрясающее прощение, которое Бог дает нам как возможность восстановиться, начать все заново, жить из другого источника. Вот почему мне так нравится определение греха Сурожского, что это потеря контакта с Богом как с источником жизни. Потому что если не Бог источник моей жизни, тогда я буду всегда ориентироваться на то, как в мире все не так. Как сложно он устроен, как там все несправедливо, как мало там всего хорошего, что в моей жизни вот присутствуют люди, которые постоянно забирают у меня жизнь. Вот. Или я буду ориентироваться на Бога как великий источник жизни и вторую реальность, на мою собственную глубину, которая вечная, которая рождена Богом, которая рождена мудростью, которая рождена любовью, которая питается словом правды. Да, и вот в этом и суть греха. Ну и давайте еще к Нимбрине вернемся. У него есть удивительное письмо о прощении, которое прям меня очень глубоко растрогало. Я читал его в церкви, мне хочется прочитать вам его, чтобы и вы подумали. «Здравствуй, Фрэнко. На недавней встрече ты сказал, что любовь существует прежде любого неверного шага. И воспитание подразумевает такой взгляд на человека, что ты подходишь мне таким, какой ты есть. Элемент риска в воспитании – любить свободу другого человека вплоть до того, чтобы отпустить его, чтобы воспитывать другого, нужно прежде всего любить самого себя и быть открытым ко всему». Эти твои слова позволили мне совершить важный шаг. Я попросила своего отца, который не живет с нами. Еще до моего рождения он оставил маму одну с другими детьми пообедать вместе. Мне недавно исполнилось 18, и он обещал мне, что принесет подарок. В глубине души я думала, что этого никогда не произойдет, потому что отношения наши всегда были болезненными, поверхностными, пропитанными непринятием, злобой, болью, гневом, я никогда не верила, что его присутствие может стать благом для моей жизни. И это уже 18 лет, друзья. Я думала, что воспоминания о нем нужно стереть, провести черту, понимаете? Но провести черту нельзя, потому что прошлое существует. Однако после твоих слов я позвонила ему и предложила на следующий день пообедать вместе. Он заехал за мной в школу и привез букет из 18 роз. Что очень меня удивило. После мама мне сказала, что на такое он в принципе никогда не был способен. Во время обеда он в какой-то момент сказал: «Видишь, сейчас мне уже лучше. Я даже могу обедать с тобой». Тогда я спросила, что было раньше, почему тебе было плохо. Мы начали говорить об истории нашей семьи, о том, что случилось с ним после того, как он ушел. За все эти годы я никогда не говорила с ним о таких вещах. Больше всего меня поразило, что он 50-летний мужчина, сильный и решительный, полагавший, что никогда в жизни не ошибается, заплакал прямо передо мной и на глазах других людей в ресторане сказал мне: «Когда родились первые дети, я вместе с твоей мамой был в больнице. Когда родилась ты, меня не было. Я не могу себе этого простить. Я не могу простить себе всего того зла, что причинил тебе за 18 лет твоей жизни». И я ответила: «Знаешь, чудеса бывают. Прощение возможно. Иначе я не сидела бы здесь перед тобой. Мы бы не разговаривали и не смотрели друг другу в глаза. Он продолжал. Но ведь я никогда не смогу стереть той боли, что причинил тебе. Я сказала ему: папа, приведу тебе пример. Мне очень нравятся креветки в розовом соусе. Представь себе, что я узнаю об этом только сейчас, впервые в жизни в этом ресторане. Неужели я решу, что теперь не буду их есть всю жизнь, потому что мне в жизни не повезло, и за 18 лет я никогда их не пробовала? И для тебя то же самое. Прошлое не отменяет настоящего. Ты можешь простить себя, потому что я тебя прощаю. И дальше Нимбриня продолжает, что жизнь так устроена. Каждый из нас несет груз своих 18, кто-то 20, а кто-то и 56 лет, наполненных ранами, предательством и злом, причиненным кому-либо. Вопрос в том, возможно ли начать все заново. И Данте отвечает на этот вопрос. Открытие, к которому он ведет нас, состоит в том, что прощение существует прежде вины. Бог полон милосердия к нам еще до того, как мы совершим ошибку. Ничего общего с тем, как мы зачастую относимся к детям. Я тебя, конечно, люблю, но стань ты чуточку лучше, я бы любил тебя сильнее. Это убогий шантаж. Нет, Бог поступает иначе. Прощение предшествует вине. И это величайшая правда, которую мы переживаем в христианстве, наверное, должны очень глубоко пережить в христианстве, что Рождество свидетельствует о любви, которой был создан мир еще до того, как мы согрешили. Это агнец, заколонный до сотворения мира. И вот в послании к евреям написано, что Иисус совершает это жертвоприношение, устанавливая Новый Завет, который устанавливается в лучших условиях, на лучшем обетовании, совершает его лучший священник, который приносит лучшую жертву. Ну, то есть там все лучше. Если сравнивать самое хорошее с превосходным, то все самое хорошее в Ветхом Завете, все самое прекрасное, все самое чудесное, все, что изменило навсегда историю человечества, по отношению с тем, что сделал Христос, не так классно, как то, что произошло, когда вот во Вселенной была разрушена империя греха. И вот в Иеремии, в 31 главе, где, в общем-то, заходит речь о Новом Завете, на мой взгляд, это одна из самых красивых глав о любви Бога. И она как раз-таки говорит о той любви, которая началась издревле. «Я Бог древний», а тот, который существовал до того, как мир начал быть. Это то, что мы читаем в прологе Евангелия от Иоанна, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и все через Него начало быть, что начало быть. И вот пророк Иеремия в тяжелейших условиях получает это удивительное откровение о Боге. И вот 31 глава, она начинается вот в третьем стихе. «Господь явился мне в древности, говоря, любовью вечную я возлюбил тебя и простер к тебе благоволение. Я отстрою тебя, и ты будешь отстроена, девственница Израиль». А вот здесь нужно понимать, что девственница Израиль здесь удивительная метаморфоза, потому что со времен пророка Исаии, да, предшественника Иеремии, Бог обращался к Израилю только как блудница. И вот эта любовь вечная, которая приходит к Израилю, которая будет простирать благоволение, которая будет отстраивать, восстанавливать, украшать, она совершит, ну, немыслимое, что блудница переродится и станет девственницей. Да, это вот такой вот творческий духовный язык. «Снова возьмешься за бубны и выйдешь плясать с веселящимися. И вновь разведешь виноградники на холмах Самарии. Виноградники разведут их и будут снимать урожай. Наступит день, когда дозорные закричат в нагорьях Ефрема: придите, поднимемся на Сион, Господу нашему Богу». Потому что до этого Охранники на стенах кричали: «Враг наступает, идет смерть, идет голод, Бог нас оставил». Это еще один такой удивительный переворот. Так говорит Господь: «Радостно пойте об Иакове, восклицайте величайшему из народов, вознесите хвалу и говорите: спаси, Господи, свой остаток, остаток Израиля. Тот, кто рассеял народ Израиля, соберет его и будет беречь, словно пастух, свое стадо. Господь искупит Иакова и избавит от рук тех, кто сильнее. И они придут и будут кричать от радости на высотах Сиона. Возликуют от щедрот Господних, от зерна молодого и вина, и масла, и ягнят, и крупного скота». То есть происходит, да, вот, перерождение земли. То есть то, что было расхищено, разграблено, уничтожено, да, вот появляется зерно, появляется виноград, из винограда делают вино, появляются оливки, из оливок делают масло, вырастает скот, станет их жизнь как сад, орошаемый щедрой, не будут больше горевать. Да, вот этот райский сад, отсыл к этому идет, вот к такому восстановлению. «И девушки будут плясать, ликуя, юноши и старики будут веселиться вместе. Я обращу их печаль в ликование, утешу их и дам им радость вместо скорби». Вот здесь юноши и старики будут веселиться вместе. Это символ долголетия. Ведь когда происходят войны, мужчины умирают. И часто остаются старики без детей. Или дети вообще без отцов и без своих стариков. Потому что кто-то умирает от голода, кто-то умирает от болезней. И здесь мы видим, как молодые девушки пляшут от радости, они кричат, веселятся, а юноши и старики вместе веселятся. Да? Вот печаль ушла, пришла радость вместо скорби. Так говорит Господь: «Сдержи свои рыдания и сотри с глаз слезы, так как за твою работу будет награда. Они вернутся из вражьей земли», да, вот из плена. «Есть надежда у тебя на будущее», возвещает Господь, «твои дети вернутся в свою землю». И вот сейчас, как никогда, мы переживаем такое вот, ну, бессилие, которое связано с невозможностью предсказать будущее, с непониманием, что вообще, что будет потом, возможно ли переродиться, а вдруг будет какой-то там Армагеддон или еще что-то. И вот иудеи переживали примерно следующее. И слова пророка Иеремии, они гремели, ну, как самые такие обезумевшие слова. Это великое провозглашение Божьей вечной любви, да, которое начинается, что «я простер к тебе благоволение». И это очень важная такая фраза, она означает, что Бог заявляет, что возлюбил свой народ любовью, которая не имеет ни начала, ни конца, и которая не знает перемен. Божья любовь простирается и притягивает нас разными путями. То есть утверждается, что вечная любовь ведет нас не только через триумф, но через муки, и что вся боль и все страдания каким-то образом находятся в пределах этой любви и служат для строительства жизни и очищения для высокой и благородной цели. Это то, в общем-то, с чего мы начали передачу, что прощение не подразумевает жалости. Так же, как истинное покаяние – это не сожаление о своих грехах у апостола Павла, да, что есть печаль к смерти, а есть покаяние, которое приводит к преображению. Потому что плакать о том, что там я грешен, ну, для этого ума не надо, мы и так это все понимаем. А вот осознать свою греховность и переродиться, позволить Богу как бы освободить нас из этого состояния и изменить это состояние, вот это то, что называется настоящим покаянием. И возможностью такой, да, является вот эта удивительная любовь, которая простирает и влечет нас к себе через все, что в жизни происходит. Да, вот я еще раз хочу прочитать. Здесь утверждается, что вечная любовь ведет не только через триумф, но и через муки, и что вся боль и все страдания каким-то образом находятся в пределах этой любви и служит для строительства жизни и очищения для высокой и благородной цели. И здесь можно много говорить про то, как эта любовь тут расписывается, потому что она и возвышает, и устраивает, и укрепляет, и украшает, да, вот, и она обогащает, потому что есть удивительный урожай, она притягивает, потому что стражи на вратах теперь начинают говорить: «Придите, поклонимся». Любовь восхищает, и она достойна того, чтобы они рассказывали, да, другим людям. Это вот в 7 стихе. Так говорит Господь: «Радостно пойте об Иакове, возносите хвалу и говорите: спаси, Господи, народ свой, остаток Израиля». Здесь удивительные образы. Вот вы возьмите сами, почитайте. Вот на каждый стих там придумываете какое-то для себя, ну, скажем, там, грань, да, этой любви, потому что это, ну, невероятная вообще глава, в которой появляется вот знамение Нового Завета. И вот что говорят сами иудеи про Рош ха-Шана и Йом-Купур, да, вот это еврейский Новый год и Судный день, как праздник подведения итогов за год и, соответственно, исправления своих грехов. Раскаяние и исправление – это вещи настолько важные, что Талмуд говорит даже: на такую духовную высоту, на которой стоит грешник, исправивший свои грехи, не может подняться даже и праведник. Ибо если он совершил истинное раскаяние, то его грехи не просто отменяются, а преобразуются в заслуги. И мы смеялись в церкви, потому что когда последний раз, да, вы преобразовывали свои грехи в заслуги? Когда последний раз вы думали о том, что действительно все то, чем я, ну, скажем так, не очень позитивном смысле себя определяю, это может превратиться в какую-то заслугу, в какой-то очень важный урок, какой-то очень важный такой вот постулат, да, как, например, говорят, когда учат вас на какой-нибудь стройке. Вот я газоэлектросварщиком учился в ПТУ. Нам говорили, что все правила безопасности написаны кровью. Да? То есть это сущность правил, это уроки, извлеченные из жестоких ошибок. И вот здесь интересно, что если он совершил истинное раскаяние, то его грехи не просто отменяются, а преобразуются в заслуги. Имеется в виду, конечно, не просто грешник, переставший нарушать закон. Талмуд говорит о случае, о том, когда человек не просто перестает поступать неправильно, но когда он использует тот потенциал, ту энергию, которая появилась в процессе совершения греха, его преодоления, для более значительного духовного продвижения, чем если бы этот человек был просто праведен. И вот задумайтесь. Да, когда тот потенциал, та энергия, которая появилась в результате совершения греха и его преодоления, ну, как бы стала для вас силой продвижения вперед. Ну, чтобы это так совсем не было теоретично, например, да, там в какой-нибудь терапии людей учат признавать гнев и брать у него силу. Потому что, например, гнев говорит о том, что я драгоценный человек, имеющий ценности, со мной так нельзя. Там, я вам докажу, что я другой. И человек не просто, знаете, вот сидит там и рычит на кого-то и кидается, а он берет эту энергию для того, чтобы, ну, стать лучше в своем деле, более упорно трудиться, более как-то вот глубоко во что-то вкладываться, да, то есть происходит трансформация той силы, которая раньше разрушала, в силу, которая помогала. Ну, в католической церкви есть моя счастливая вина, да, грех, который был совершен, но он пришел, привел к более такому глубокому осознанию вообще того, как я живу, того, как это все как бы предельно жестоко, и как-то приводят человека, ну, скажем так, к более осознанной жизни. Вот что происходило с людьми в ковид, если так далеко не углубляться, или происходит с людьми, которые вдруг узнают о каких-то серьезных заболеваниях в своей жизни. То есть, понимая, что все как-то разрушено и висит на волоске, приходит глубинное осознание вообще, чем я в этой жизни занимаюсь. На что я трачу эту жизнь? Что для меня вообще становится важно? За что я готов, да, вот как-то вот проживать те немногие дни, которые у меня остались? И вот происходит вот это удивительное перестроение жизни. И вот что еще хочется сказать, что порочная совесть, да, вот от которой очищает нас Бог, она лишает человека права и возможности иметь свободный доступ в Божье присутствие. Да, ведь, ну, вообще такая возможность там, в Ветхом Завете вообще не подразумевалась. В Новом Завете тоже нам нужно исповедовать свой грех. Стыд и робость, сопровождающие отягченную совесть, прямая противоположность смелости и уверенности, которые необходимы верующим, чтобы приступать к престолу благодати. И вот эта чистая совесть, да, она в послании к евреям в том же самом показана в 4 главе, в последних 2 стихах. Нас первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. Поэтому давайте приблизимся к смело к престолу благодати, чтобы получить милость, да, вот милосердное отношение к греху и силу служить Богу, да, или благодать для своевременной помощи. И вот эта решимость верующего, да, вот давайте я посчитаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раз в послании к евреям, больше всего 5 раз в 10 главе показано, как вот избавление от порочной совести, от дел, которые ведут к смерти, укрепление нашего внутреннего какого-то человека, оно прежде всего проявляется в том, насколько смело, насколько там энергично, насколько глубоко мы идем по пути правды. И ожидаем то, что Бог нас не оставит и нам поможет. И вот в заключение, буквально 4 минуты, остается, хочется прочитать из Шмемана его такую вот заметку о том, как Бог прощает нас. Вот в чем вообще природа этого прощения, в чем природа вот этого переворота, который совершился на небесах и должен совершиться в нашей жизни. И вот важно, бесконечно важно понять, говорит Шмеман, что настоящее, полное, истинно Божие прощение возможно лишь там, где человек признается носителем божественного образа, объектом Божьей любви. Бог любит и прощает грешника не потому, что тот мал, слаб и ни на что доброе не способен, а потому что никакой грех не способен до конца затемнить в человеке его божественное происхождение и призвание, вечную любовь. Прощение направлено не на грех, не на зло, ибо христианство никогда не признавало их неизбежности и нормальности, а на человека. И вырастает оно из веры в то, что человек не то, чем он стал, а нечто бесконечно высокое и к высокому призванное. Поэтому, когда мы в начале поста просим друг у друга прощения, это означает не то, что мы махнули рукой на чужие грехи и недостатки, то, что мы не соглашаемся свести человека к его грешной видимости и верим, что зло и неправда не есть подлинная его сущность. Это то, вот с чего мы, в общем-то, передачу и начали. А что нас определяет? Что является такой вот вектором развития нашей жизни? Прощение несет в себе силу возрождения и обновления. И вот почему она возвышает и прощающего, и прощенного. Вот почему в нем зажигается огонь новой и светлой жизни. Ибо прощение – это вера в непобедимость добра. Добра и света – это ставка на высокое и чистое в человеке. Это призыв к себе самому и к другому подняться над тем, что стало, увы, нормальным, в кавычках, состоянием нашего бытия. Встретиться там, где мы обычно уже не встречаемся. Это акт истинного творчества. Бог прощает нас не от того, что с нас взятки гладкие, не от того, что Он махнул на нас рукой, а от того, что Бог весь есть любовь. 1 Иоанна 4:8. И ничто не может любовь эту разрушить. Она же, напротив, может победить, воссоздать, обновить и воскресить собою все. И только когда мы узнали, эту обращенную на нас, на меня, на каждого всепрощающую Божию любовь, и рождается в нашем сердце чудо из всех чудес прощения. И с каким светом, каким небесным счастьем загорается тогда наша жизнь. Как говорил Спаситель, кому прощено много, тот больше любит. И это удивительное, действительно, вот переживание, которое нам каждому по-своему нужно пережить, и глубина этого переживания во многом определит то, кем и чем мы себя определяем. Дорогие друзья, благослови вас Господь, и спасибо Теусу за их верное служение. Всем нам до встречи на следующей неделе.